Глава 5. Когда я устремил вперед две самые смертельные силы Спикарда, знак Логруса перехватил их и отвел в сторону.
«Не для того я его спасал, чтобы так просто отдать тебе в лапы!» — закричал я.
И тотчас нечто подобное образу, но все же не в точности такое, внезапно возникло поблизости. Знак Логруса скользнул влево от меня. Возникшая штуковина, что бы это ни было, метнулась за ним. Оба бесшумно прошли сквозь стену. Почти незамедлительно последовал громовой раскат, сотрясший здание. Даже Боррель, уже потянувшийся было к своему клинку, не завершил жест и схватился за край дверного проема, чтобы устоять на ногах. В это время за его спиной появилась другая фигура и раздался смутно знакомый голос. «Прошу прощения, вы заградили мне дорогу».
«Корвин!» — закричал я. «Папа!»
Боррель повернул голову.
«Корвин, принц Амбера?» — произнес он.
«Разумеется», — последовал ответ. «Хотя боюсь, что не имел удовольствия...»
«Я Боррель, герцог Хендрейка, мастер оружия пределов Хендрейка».
«Сколько заглавных букв, сэр! Рад познакомиться», — сказал Корвин. «Теперь, если не возражаете, я бы хотел пройти, дабы увидеть моего сына». Боррель повернулся, а рука его дернулась к Эфесу. Я уже готов был броситься в атаку, и Люк тоже. Как вдруг мимолетное движение позади Борреля. Удар ногой, похоже, довольно низкий, в результате чего Боррель отшатнулся, хватая ртом воздух, затем снова рванулся вперед. На сей раз на шею мастера обрушился кулак, и Боррель рухнул на землю.
«Пойдемте», — поманил нас Корвин. «Думаю, нам лучше смыться отсюда».
Мы с Люком вышли, переступив через поверженного мастера оружия пределов Хендрейка. Земля слева почернела, будто от недавнего лесного пожара начинал моросить дождь. Вдалеке появились еще несколько силуэтов, направлявшихся к нам.
«Не знаю, вытащит ли меня обратно сила, что принесла сюда», — произнес, озираясь Корвин.
«Она может быть и занята чем-нибудь иным». Через минуту он продолжил. «Похоже на то. Что ж, дело за тобой, Мерлин. Куда делаем ноги?»
«Сюда», — сказал я ему, повернулся и бросился бежать.
Они понеслись за мной по тропам, которые привели меня сюда. Я обернулся и обнаружил, что за нами гонятся уже шестеро. Я припустил в гору мимо надгробных плит и скульптур и оказался в конце концов у старой каменной стены. Позади слышались крики. Не обращая на них внимания, я притянул к себе своих спутников, и в импровизированном магическом двустишии, где хромали рифмы и размер, обрисовал ситуацию, а также наиболее желаемый способ ее разрешения. Тем не менее, заклятие сработало, и брошенный кем-то булыжник миновал меня, поскольку мы уже скрылись под землей. Мы возникли в круге феи, взойдя словно грибы, и побежали к дюнам. Сзади опять послышался пронзительный вопль. Мы прошли сквозь валуны, скалистой тропой спустились к дереву виселицы. Повернув налево, я опустился бежать.
«Подожди!» —
окликнул меня Корвин. «Я чувствую что-то знакомое.
Там».
Он свернул с тропы вправо и побежал в направлении небольшого холма, Люк и я следом. Из-за спины доносился шум. Наши преследователи выходили из валуна. Впереди, между двух деревьев, я увидел нечто мерцающее, и мы, похоже, направлялись именно к нему. Когда мы подбежали ближе, его очертания стали проясняться, я сообразил, что это напоминает контуры того подобия образа, что я лицезрел в мавзолее.
Папа, не останавливаясь, бросился прямо в эту штуку. И пропал.
Вновь сзади раздался крик. Люк следующим прошел сквозь светящийся экран, а за ним по пятам проследовал я. Теперь мы бежали по прямому жемчужному туннелю, и когда я оглянулся, то увидел, что он словно сворачивается за мной.
«Нас преследовать больше не могут», — крикнул Корвин. «Тот конец уже замкнут». «Тогда почему мы бежим?» — спросил я. «Опасность еще не миновала», — отозвался отец. «Мы срезаем путь сквозь владения Логруса. Если нас здесь засекут, будут крупные неприятности».
Мы, что было сил, неслись по странному туннелю.
«Мы бежим сквозь тень?» — поинтересовался я. «Да». «Тогда, видимо, чем дальше мы уйдем, тем лучше...»
Все затряслось, и я вытянул руку, чтобы сохранить равновесие.
«Ой-ой!» — воскликнул Люк. «Да уж», — согласился я, когда туннель стал распадаться на части.
Из стены пола словно выдирали целые блоки, и в этих дырах царил полный мрак. Мы продолжали путь, перепрыгивая через провалы. Затем что-то вновь беззвучно ударило, вдребезги расколов туннель вокруг нас, за нами, впереди нас. Мы падали. Ну, не совсем падали. Мы как бы дрейфовали в тусклом густом тумане. Ни под ногами, ни где-либо еще, ничего. Свободное падение или состояние покоя, при отсутствии средств измерения различить их невозможно.
«Проклятие!» — услышал я возглас Корвина.
Какое-то время мы парили, падали, дрейфовали. «Ведь почти!» — снова донеслось его бормотание.
«Что-то вон там!» — неожиданно объявил Люк, указывая направо.
«Там смутно серело нечто огромное». Я направил сознание в спикарт и прощупал пространство в указанном направлении. Что бы это ни было, оно было неодушевленным, и я велел контрольному щупу направить нас туда. Никакого движения не чувствовалось, но эта штука росла, приобретая знакомые очертания и красноватый оттенок. Когда стали появляться детали, я уже догадался.
«Выглядит, как твоя Полли Джексон», — заметил Люк. «Даже снегом припорошена».
«Да, это был мой красно-белый «Шевроле» 57-го года. Вот к чему мы приближались здесь, в Лимбо. Этот конструкт — слепок из моей памяти. Я уже такое видел», — сообщил я ему. «Мне всегда нравилась эта картина. Я часто на нее смотрел, вот и образ воплотился. А еще потому, что сейчас нам очень не помешают колеса». Мы подошли со стороны водителя, я потянулся к ручке и нажал на кнопку. Разумеется, не заперто. Я открыл дверцу, скользнул за баранку. Люк и Корвин тоже уже залезли. Ключи, конечно, оказались на месте. Двигатель завелся сразу. Я глядел поверх яркого капота в ничто. Включил фары, но это не помогло.
«Ну а теперь?» — спросил Люк.
Я поставил первую скорость, снял с ручного тормоза и отпустил сцепление. Когда я дал газ, показалось, что колеса вращаются. Несколько мгновений спустя я перевел на вторую. Чуть позже перешел на третью. Было ли это движение реальным или все дело в силе воображения? Я прибавил газу. Туманная панорама будто бы слегка посветлела далеко впереди, хотя я подозревал, что попросту слишком уж пристально вглядываюсь. От баранки не было особого толку. Я сильно нажал на акселератор. Внезапно Люк включил радио.
«Опасные дорожные условия», — прозвучал голос диктора, — «поэтому лучше сбавить скорость».
И тут же врубился Уинтон Марсалис, исполняющий караван. Приняв услышанное как личное послание, я сбросил газ. Появилось чувство движения вперед, и казалось, будто заря разгорается на горизонте. Еще казалось, что мы обрели какой-то вес и глубже вдавились в сиденье. Мгновениями позже ощущение реальной поверхности под колесами автомобиля стало еще более явственным. Любопытно, что произойдет, если я покручу баранку. Впрочем,
вряд ли стоит экспериментировать. Из-под колес донесся скрип.
С обеих сторон возникли сумрачные очертания —